Да. Мы сегодня разбираем шестое стихотворение. Вав, прошу.
Всех есть оригиналы.
Прекрасно. Давайте, давайте мы прочтем. Бемавит агуф бетахрих ану руим ибахуц эт митат анефеш милиго эт митат анефеш билвад. Ки агуф эйно мет ху хитсон ואין חיצון מת. הוא חדל להיות צורך לפנים, לזו החמה הנגוהית, שהיא תמירת הכן, וככל כלי אין בו חפץ, הינו עוד גופה של הנפש. לו היה הוא מסוג הדומם כמין אבן, ונח לו כעת כאבן שאינה מובית, ואולם בגין זה שהוא כך, ממין המיוחם הבשר, וטבעו של בשר, ביאת הנפש שבו, הוא חייב העלמות גמורה מעיני ונחירי הרועים, ויובא באפר לקבורה, ועמדו הבוכים על התל, שרים החמים הבוכים, גם הם בסופם. Всего доброго, до свидания. Товарищи, зачем обсуждать?
А коль этого?
Давайте вернемся к более серьезным вещам. Какая вам разница? Даже на слух уже понятно, что, конечно, и это стихотворение, так как это часть цикла, оно продолжает ту же самую тематику. Тематику взаимодействия, но и разницы между телом и душой. И что интересно, что здесь оригинально можно сказать, это почти теологическое произведение, хотя оно, конечно, очень экзистенциально, потому что оно очень близко к Гринбергу. Мысли о смерти, они не перестают, не переставали интересовать и даже более того, задевать Гринберга с самых ранних лет. Не потому, что он был склонен к меланхолии, это тоже возможно. Но так как в 18-19 лет он попал на Первую мировую войну, и смерть предстала пред ним, смерть всех, солдат, женщин, детей, стариков, своих, врагов, кто там враги, а кто свои, он был в австрийской армии. Ему австрийцы были не ближе, чем сербы, которые были как бы врагами, там, или русские. Вот эта смерть, которая наполнила его жизнь на 2.5 года и была столь резким контрастом всему тому, что было с ним прежде, она не переставала задевать его, не переставала его мучить. И, конечно, после Второй мировой войны, когда его родители, 6 сестер, их мужья, их дети, все были убиты. Он остался один. Конечно, это чувство стало, может быть, одним из самых доминантных в его жизни и, естественно, в его поэзии. Вопрос поэтому о том, что же это значит? Что же означает смерть? Принадлежит ли смерть прежде всего телу или душе? И оригинальность его концепции, которая развивается здесь и которую все уже слышали, в том, что душа умирает, а тело только прилагается к душе. Оно перестает быть полезным. И это мы называем смертью. Но по-настоящему умирает душа. И с этого начинается стихотворение. «Бемот агуф бетахрих ану руим мибахуц». Я почитаю 2 строчки. «Этмитат». Анефеш милего. В смерти тела в саване мы видим снаружи души. Надо сказать, что слово милего, оно обычно не это высокий иврит, конечно, это вообще-то слово на арамейском языке, которое пришло в иврит в талмудическую эпоху, немножко раньше даже, чем Талмуд сам, который написан на арамейском языке. И поэтому сегодня можно иногда увидеть в литературе такое словосочетание «еш дворим бего». Есть в этом что-то. Есть «милего» у «милевар». «Милевар» — это снаружи, «милего» — это изнутри. И поэтому, когда говорят Ешь дворим бего, в этом что-то есть. То есть кто-то что-то сказал. Например, одна из книжек знаменитого в свое время профессора Гершома Шолема называется «Дворим бего». Вещи, ну тут здесь не вещи, а слова или мысли внутри, изнутри. Дворим бего. В этом что-то есть. Этмитата нефеш мильгу. И потом третья строчка, он подчеркивает, «Этмитата нефеш билвад», только смерть. То есть мы видим тело в саване, называем это смертью, но через это мы видим смерть души и только ее. И он объясняет сразу, «Кигагуф эйномет гухицон», ибо тело не умирает, оно внешнее. «Вэйн хицон мет», а внешнее не умирает. То есть оно не само по себе. Тут категория смерти относится к категории жизни, а жизнь – это категория собственная, не прилагающаяся я. Это что-то само по себе. Также и смерть, она это принадлежит чему-то саму по себе, а это только душа. Тело не более, чем внешнее, прилагающееся. Об этом мы уже говорили, можете подумать об этом на досуге. И он объясняет, что же значит смерть внешнего, смерть тела. «Гухадельгиот цорех лапним». Оно перестает быть надобностью внутреннему или тому, что внутри, для того, что внутри. «Лезо гахама негогит гит мирата кен». Что же внутри? Мы уже видели этот образ в прежних стихотворениях. Тому солнцу светлому, которое тайна гнезда. Этот образ гнезда и тайны его. То есть гнездо – это что-то внешнее. В чем же тайна гнезда? Это жизнь, которая в нем. Если птица там, если есть в нем яйцо, которое перерождается в птенца, тогда есть в этом. А если нет? То гнездо не более, чем лукошко, не более, чем сосуд, но пустой, в нем нет никакой тайны. Солнце изнутри, не снаружи. А вот душа – это то солнце, которое есть тайна тела. Тело не более, чем гнездо, жилище для души. И она и освещает изнутри, оживляет изнутри, дает тепло изнутри. И тогда мы видим тело живым. И он продолжает о теле. «Укехол кли эйн хейфец гинно». И как всякий сосуд, в котором нет надобности, «эйно от гуфа шел ханефеш». Оно более не тело души. Это первая часть. Вторая часть о том, почему же, если это так, почему же тело предается погребению? Если это только внешняя оболочка, если это только сосуд, почему же оно предается погребению? Луга ягу мисуга домем, если бы было оно вида неодушевленного, кемин эвен, венахлока эт. Вроде камня, то лежало бы себе сейчас. Ке эвен, шейна мувейт, как камень, которого не хоронят. Который, да, это я камню, да. Но слушателям не все равно, и это хорошо. Как камень, который не хоронят. Шейна мувейт ликвура. Вулам бегин зеши гуках. Но из-за того, что оно, то есть тело, такое, а какое оно? Миминам юхам хабасар, рода теплокровного, плотского. Я себе позволил именно, вы знаете, хам, меюхам. Хам – это тепло, жарко, горячо. Но так как в биологии есть теплокровные, а есть не теплокровный. В чем еще разница? Меюхам. Надо сказать, что Гринберг пользуется этим словом немало. Мы видели его и в других стихотворениях. «меюхам». На нынешнем иврите это слово несколько имеет другое значение. На нынешнем иврите, когда о ком-то говорят, что он «меюхам», это даже, ну, хотя слово приличное, но им не очень пользуются. Это как бы сексуально горяч. Именно вот в этом роде. Но это на нынешнем иврите. У Гринберга этого нет. Оно не отрицается, но это он пишет именно об этом теплокровии здесь. И поэтому он добавляет «хабасар» – плоть. Оно плотское. То есть оно само по себе такое. И он сразу же объясняет, раз так, то ветивошел басар легав иш, а природа плоти портится и смердит. Я взял два слова для слова легав иш. Протухать, портиться, гнить и смердить тоже. Смердеть. Почему-то у меня так. Хочу вам дать пример. Например, знаменитое небольшое такое животное, хорек, называется на иврите боэш. Боэш. От этого же самого корня легавиш. Боэш. Вот-вот. Хорек. 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 Все. Все знают. Не надо слишком об этом. Скунс, хорек. Да. Может быть. Теперь так. На более как бы древнем языке левиш это не только портиться, тухнуть и смердеть, вонять, но это и действительно портится. Сама природа, вот то, что было теплокровным, а не, скажем, разлагаться и так далее. Это природа плоти. И раз так, так, когда это происходит, им гвията нефеш шебо, с кончиной души в ней. Да? В ней, в плоти. Или в нем, в теле. В теле, в теле, в плоти, как хотите. Это и то, и другое. Здесь басар, гуф, у басар, на иврите это и то, и другое мужского рода, а по-русски это в ней или в нем, как хотите. Ну, конечно, здесь приводится факт, который занимал уже и древних ученых. Что же значит смерть с точки зрения биологии? Почему то тело, которое вот жило, которое вдруг оно начинает, да? Почему? Вот что поломалось? В теле поломалось. И он приводит вот этот как бы известный факт уже с древних времен. То есть, когда душа покидает тело, то оно перестает жить. Если хотите.
Буду, если можно.
Да.
Гвия.
Почему нет? Конечно. Лигвоа это...
Отбирание.
Нет, это другое. Вы имеете... Во-первых, здесь вава там бет.
Да.
Да, и там не айна аль.
Да, да. Да.
Габай, например. Да, габай в синагоге да. Это...
Так, и гвия. А вот это гвия?
Это кончина. Лигвоа это предсмертие. Это предсмертные судороги, это агония, а потом и потом гава. Ваигва это скончался. Это просто действительно слышится похоже, но пишется по-разному, имеет разный смысл. Это конча с кончиной. Здесь гвия, это, например, о наших праотцах Тора говорит ваигва. Ваигва это скончался. Но иногда говорят про процесс кончины. Вот это огонь. Имгвията нефешебо, с кончиной души в ней. И из-за этого ухаяви алмуд гемура, поэтому она должна исчезнуть полностью. Или совсем. Ге алмуд, исчезнуть. Иначе оно будет разлагаться. С чего? Меэйней унехирея роим, с глаз и ноздрей смотрящих. Да, ну он представляет себе смерть во всей своей, то есть смерть тела. Да, во всей, не красоте, конечно, но дело в том, что вот этот, я бы сказал, реализм, и даже, может быть, гиперреализм, он очень важен для Гринберга, потому что он именно так чувствовал это. любое его воспоминание, любое его... Вот именно так это было у него в душе. И он не хотел ни в коем случае сделать это более благозвучным, менее тяжелым, ни для себя, ни для другого. Что именно так надо к этому относиться. И именно поэтому надо хоронить. То есть обычай прятать. Именно поэтому. Чтобы не быть лицом к лицу с этим ужасом. Я еще раз говорю, когда в будущности его солдатам этого не было, потому что поля сражений были усеяны трупами. Дома сожженные, деревни и так далее, окопы. И он очень хорошо знал, что это такое. «Виюва беафар ликвура» и «быть предано земле для похоронения». «Легави», «легави», «ло явор», «юва», «юва», «легави», «лаво», «лаво», «легави», «юва». «Виюва» будет предать земле, да принесено. И тогда третья часть, самая небольшая здесь, он описывает других людей. «Виамду габухи малатель» и станут, в смысле, будут стоять, оплакивающие на могильном холме. Тель – это могильный холмик. Конечно, если бы в другом, не можно было бы сказать курган даже, но это не курган у нас. Нет.
Это всегильный холмик?
Нет, не всегда. Это может, ну, там это не просто Тель, а Тель-Авив. Это как раз наоборот. Да. Но это холмик. Это холмик, но обычно не естественный холм, скажем, как Гив-А. Или, неестественный, именно курган. То есть он похож на естественный, но это руины чего-то. Например, Тель-Хоравот, холм-руин. Хоровод от слова хурбан. Ляхрив. Тель-хоровод. Да, это холм-руин. И возвышение какое-то там, которое состоит из руин. Может быть, уже поросло травой, может быть, но тем не менее. Вот это искусственный холмик. Хет. Да, хет, рейш, вав. Вет, бет. Да, да, да. Да, да, как слово херев, меч, так и хурбан, разрушение, конечно, это один корень. Потому что обычно меч приносит разрушение. Секундочку, мы только закончим, и сразу вопросы. Я с удовольствием отвечу на все. «Виамду абухи малатели станут оплакивающие на могильном холме. Габсарим махамим, теплые тела плачущие. Гамгем, которые тоже после кончины своей будут такими». То есть вот. И вновь, это не для того, чтобы кого-то там ужаснуть. Он все время жил так. Он видел себя в том же самом состоянии. И именно после войны, после Второй мировой, когда он солидарен был со своими родителями, то он видел себя среди них. Да, пожалуйста, Хава. Нет, в этом стихотворении нет противоречий. Вообще в этом цикле противоречий нет. Оно разлагается. Я еще раз, категория смерти, она подобна категории жизни. Жизнь есть только у чего-то собственно ценного. Жизнь не прилагается к чему-то. Так же и смерть. Это не прилагательное. Нет, как раз одушевленного, но тут...
Неодушевленного.
Я еще раз говорю. Да-да-да. А, ну да, для камня. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Да, да, вот именно, вот именно. Теперь я хочу отнести их к самому главному. Как раз в прошлый раз, хотя прошло довольно долго времени, меня Муше тоже спросил об этом, но не в общем собрании, а так. Я хочу обратить ваше внимание, что везде в этом цикле то, что мы переводим на русский язык словом «душа», он пишет одно слово – «нефеш», «нефеш», не «нешама». Дело в том, что на иврите есть по крайней мере три, по крайней мере. И это не одно и то же, это не просто синонимы. По-русски есть два возможных слова. Это душа и дух. Дело в том, что на русский невозможно перевести иначе нефеш, чем нешама, или нешама, чем нефеш. Невозможно. Поэтому переводим душа. А нефеш, Тора определяет, почему, например, есть особая заповедь при заклании кошерного животного скрыть его кровь. Вы знаете это? Когда делают кошерную шхиту, да, то кровь нужно скрыть в земле, в песке, не оставлять. Написано так. Адам гуа нефеш. В крови душа. Или даже более того, кровь, то есть она и есть душа. Нефеш не нешама. Нешама это очень высокое. И все то, о чем говорится в еврейской традиции о бессмертности души, так переводится на русский язык. Иногда на иврите тоже можно найти это ницхиюта нефеш. Но там нефеш это все вместе на иврите. А те, которые специально этим занимаются, действительно пишут нешама. Руах посередине. Если идти, как говорится, снизу вверх, то это нефеш, руах, нешама. Здесь только, вот я еще раз говорю, посмотрите еще раз все стихотворения.
Здесь нет противоречия на мой вопрос.
Я, Хава, вы же знаете, что на эти вопросы я всегда отвечаю одним образом. Это дело ваше. Мое дело, мое дело пояснить. Вы понимаете, представьте себе, я не хочу, но представьте себе, что здесь сидит Ури Цви Гринберг вместо меня. Он не знал русского языка.
А русский ты уже выучил?
Русского языка он не знал. Он знал польский, но не русский. Знал хорошо немецкий язык. По-моему, ни на одном языке нету вот этого трехмерного эквивалента. Дело в том, что в средние века... Дело в том, что в средние века были переведены на латинский язык некоторые главы из каббалистической литературы. И вот они начали свою жизнь на латинском языке. Впоследствии были переведены на европейские языки, стали частью литературы знаменитых фраймасонов, да, свободных каменщиков и так далее. Да, но это уже своя жизнь. Это не имело никакой связи почти, впоследствии это точно, с еврейской литературой. Более того, Пико де ла Мирандола, который перевел на латинский язык, он считал, что он понимает хорошо, он пишет, что он советовался с каким-то раввином. Эти переводы не, можно так сказать, не санкционированы еврейскими авторами. Он переводил, как ему было, как говорится, Бог на душу положил.
А что, септуагинта сын?
Септуагинта, возможно. Возможно. Дело в том, что нынешние версии септуагинты мы не знаем точно. Но, так как Талмуд рассказывает, примерно похожий рассказ, что египетский царь Птолемей призвал 72 там еврейских мудреца, рассадил их по разным комнатам, чтобы они друг с другом не общались, и приказал им перевести пятикнижие. Да, и все перевели, то есть он назначил время, иди, конечно, спорь с царем, он назначил время, все перевели, и Божьей милостью, так Талмуд это описывает, все переводы были идентичны. Даже самое начало, и самое начало, это очень интересно. Мы недавно начали читать Тору. Тора начинается, первый стих Торы. Берешит, барай, локим, это шамаим, это арц. И синодальные переводы, и другие, это вначале сотворил. Но они все, так Талмуд пишет, они все перевели на греческий в начале сотворил. Чтобы не подумал царь египетский, что есть какое-то естество, которое называется начало, и оно сотворило Бога. Ведь это так подходит к языческим схемам. То есть какой-то берешит, какое-то вот это начало, а это есть, между прочим, вот такая теория, такая схема есть и в древних, и в греческих, даже мифологических текстах, но есть и в индуистских. Есть какое-то начало, которое не обозначено. А тем более мы говорим о эллинистическом периоде, когда уже были известны учения до Сократиков, пресократика, когда начало, что есть начало? Вода. Что есть? Это начало всего. Апейрон, там, воздух и так далее. И вот все вместе перевели Бог, чтобы осталось вот это монотеистическое еврейское. Это пример, который Талмуд приводит для того, чтобы показать, что Божья благодать снизошла. Поэтому, когда вы спрашиваете, Миша, вы мне... Вы спрашиваете, было ли санкционировано септуагинта? В некотором смысле да. Септуагинта на греческом это перевод 70. Септа это 70. Да, все. Перевод 70. Это первый перевод с иврита на какой-либо другой язык. Ну, прежде не было. Прежде, мы не знаем, и если бы был, то вы знали бы, потому что евреи очень ревностно относились к этому делу, никто не переводил. Это был... Нет. Есть переводы, но более поздние. Перевод Онкилуса есть, конечно, но он более поздний, чем Септуагинт. Более поздний, чем Птолемей, царь египетский. Так что даже на арамейский язык не было прежде. На древнегреческий. Древнегреческий язык. И что Талмуд говорит тоже по этому поводу? С одной стороны, когда перевели, то мудрецы объявили пост на 3 дня в честь траура. А с другой стороны сказали, что если уж переводить, то на греческий, ибо он самый красивый из всех языков. Язык философов и так далее. Что? В этом нет сомнения, но и были и другие языки. Можно было, уже был латинский, скажем, тоже уже стал языком империи. А потому что сам перевод, вот вы же переводите. И понимаете, насколько это не оригинал. И сразу же будут уже по переводу судить. А надо-ка я по оригиналу. Нет. Ну, там несколько месяцев, по крайней мере. Или год, я уже не помню. Может быть, что-то там скажем. Все, на этом мы закончили. Есть вопросы какие-то? Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Всего доброго.